Сегодняшняя лекция будет иметь такое интригующее название «Снимать покрывало». Снимать покрывало, да, вроде, ну, что-то. На самом деле, снимать покрывало, если перевести на греческий, получится «откровение». Вот то самое «откровение», тот «апокалипсис», если перевести с греческого, это абсолютно точно будет «снимать покрывало». Что такое покрывало? Ну, я не знаю, как оно в других языках, что оно обозначает, но я как знаю, так по-домашнему, когда какой-то хлам надо прикрыть красивым покрывалом, раз так сверху, или диван, чтобы там не пачкать, да, вот там спят на диване, разложили, раз так, ну, на день покрыли, да, или гости идут, а, ну, а там белье, стирка, что-то надо прикрыть, раз, и уже шиншуй, да, вот так вот. Ну и прикрывает с целью либо улучшить или ухудшить ситуацию, да? Бывает на человека покрывало, ну, в более широком смысле, что человека покрывает? Покрывает обычно какая-то слава о его, да? Какое-то мнение. Как вот вещи, так от человека покрывает какая-то слава, какое-то мнение. Вот что за ним вот это тащится, что его покрывает? И мы не можем судить о человеке, хорош он или плох, пока это покрывало не снимем. Потому что никогда покрывало, надо то и покрывало, чтобы скрывать. Ведь нет смысла в покрывало, если оно прозрачное, это клееночка такая, да, какой смысл? Тогда оно ничего не покрывает. Вот. Итак, лекция называется «Снимать покрывало». Из Откровения, я читаю с Википедии. Слово «открывать» буквально означает... Слово «откровение» буквально означает «снимать покрывало». И это его значение точно соответствует значению слов, которые использует Библия. Снимает покрывало. И что я хочу сказать. Вот то, что сейчас скажу в начале, потом буду потихонечку раскручивать, но суть я скажу прямо сейчас. Откровение имеет жизненную силу. Откровение, значит, вот откровенно, все снято. Это точно не муляж. Это точно уже никто не обманет. Ты видишь, вот, вот, вот оно. Можно пощупать, можно понюхать, вот оно все. Ничем не скрыто, ни одной преграды, ни одной завесы нету. Уже тебя обмануть невозможно. Вот это и есть откровение. Когда нет ни одного покрывала. И откровение имеет жизненную силу. Если у тебя нет откровения, ты точно не знаешь о чем-то, о человеке, о своей работе. А то, что тебе делать, у тебя нету силы. И только когда у тебя вот это откровение, оно всегда от Бога. Когда получается, откуда эта сила? Потому что это абсолютно точно, тебя ничего не сдерживает. Ты сам себя сдерживаешь, чисто вот из страха. И правильно, потому что покрывало то, что ты видишь, не верь своим глазам. Кто-то тебя, может быть, может, ну, все же хотят выглядеть лучше, чем в самом деле. Товар хотят продать подороже, чтобы он выглядел товарный вид имеет. Итак, откровение имеет силу, жизненную силу. Бхагавад-гита 10.22. В живых существах я жизненная сила. И в скобках написано? Сознание. Вот эта сила физическая, мускульная, сила решимости, что-то возразить, что-то сказать или сила промолчать. Вообще любая сила у тебя так. То есть сила — это когда ты воздействуешь на окружающую среду, и она поддается твоему воздействию, только тогда, когда ты имеешь откровение. Если ты не имеешь откровения, ты и силы этой не имеешь. Потому что ты не уверен. Не уверен. Бхагавад-гита 18.18. В комментариях. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Кстати, это уже это еще в красной Бхагавад-гите, синий нету. Я все с красненькой, значит. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Должен быть импульс. То есть откровение — это сила, она импульсивна, и она изнутри. И она никогда не снаружи. Если кто-то вас вдохновляет снаружи, ну, я не знаю. Нужно и попасть. Бхагавад-гита 7.19. Тоже с комментарием, но это не сама Бхагавад-гита, а в Бхагавад-гите есть фрагмент, как его называют, Чандогья Упанишад. Главным фактором деятельности живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить, а жизненная сила. И это сила откровения. Иначе ты будешь говорить невдохновенно, не впечатлишь никого, видеть смутно, слышать, не понимая, ну и мысли тоже будут путаться. Вот если будет жизненная сила, потому что жизненная сила — это когда нет покровов, нет преград, нет цепей, ничего не держит. И этого достаточно. Как какая-то сила, вот как в вакууме. Вот сколько есть, столько есть, вот так и идет. Итак, и это сила откровения, жизненная сила. Значит так, когда у тебя появляется откровение, твоя жизнь сразу меняется. Ну, это такие всякие слова бывают, одно слово бывает такое, реформация. Твоя жизнь реформируется, потому что когда ты видишь вот это точно, у тебя, ты точно знаешь, что вот это тебе уже в ближайшие 10 лет не понадобится, можно куда-то подарить, это, ну, ты перестаешь бояться, и ты начинаешь реформировать свою силу. Если у тебя нет таких откровений, не сила, а жизнь, то жизнь твоя не реформируется, значит, ты не живешь, потому что жизнь — это сплошная реформация, сплошное изменение, потому что новое. Мы живем откровениями. Следующий момент. Откровение — это просто цитаты. Это когда ты видишь не то, что раньше, а новое, смотря на старое. Ну как? Ну, например, как? Ну, все знают, читаешь там эту же Библию, Бхагавадгиту, там Коран, ну, такие серьезные священные писания, и вот не понимаешь. Или думаешь, что понимаешь, или думаешь, муть какая-то написана, но потом проходит время, ты думаешь, как точно, вот оно, как я понял. Потом проходит еще время, а вот оно уже, как оказывается, как оно глубоко. Откровение. Текст остался тот же, предмет остался тот же. У меня это было, когда Элифас Леви, я смотрел магии, высшие магии, я посмотрел, пролистал, думаю, оп, папиус, это магия. А Элифас Леви — это что-то какая-то вообще, куда ее приткнуть? И положил. Через 2 года ее листаю, папиус не годится в подметке этому Элифасу Леви. Не понимал, не было откровения. Мозг был закрыт, мышление был не готов. Не готов был воспринять. И открылись глаза мои на Элифаса Леви. Я понял, что не просто напечатали. И действительно, высшая магия. Вот. В общем, ну, сегодня мы будем снимать покрывало. Я хочу сказать, что покрывало, как это называется, снятие покрывала, да, я забыл уже как название, да, снятие покрывала, будем снимать эти покрывала, в общем, со всего. И есть два, то есть откровения. Есть откровение, не, откровение — это когда я вот вижу так, как оно есть, но есть откровение, когда я снимаю покрывало, которое на меня накинули, ну, скажем так, слуги дьявола накинули, сказали, а ты вообще падший, а ты вообще ничего не можешь. И вот я беру эту дерюшку на меня, ну, замазать человека, да, и иногда, например, надо скрыть, что это имеет ценность. Ну, например, ну, пришли там конкистадоры, сказали, о, у вас золото, да, золото — это ерунда, вот зеркальце у нас вот, и все золото забрали. Или, например, когда там у буддистов был такой золотой Будда, он весил несколько тонн. Я не помню, где это место. Просто заметку встречал. Его взяли, залепили глиной и сверху сделали глиняный такой Будда. Эти пришли, там завоеватели посмотрели, ну, с глиной, ну, пускай стоит. Если бы они знали, что он несколько тонн золота там. Скрыть. Иногда надо скрыть. Например, мы скрываем свое тело, например, да, чтобы кто-то там похотливым взглядом, если девушка такая, вот она раз такая, просто вот шедевр, ну, надо ее так одеть, чтобы никто не позарился. Тоже имеет смысл, тоже покрывало, да? И покрывало кто с нее будет снимать? Тот, кто ее доля. Вообще, когда Первое покрывало, когда мы понимаем, что мы лучше, чем о нас говорят. Мы лучше, чем мы сами о себе думаем, потому что нам сказали, потому что мы же всегда были маленькие, младшие, кругом сколько старших. Вот, и потом мы что-то из себя представляем. И потом надо еще доказать, что ты не только потенциально из себя представляешь, но как-то пока не реализуешься, ты не можешь о себе так сказать. Это одно. Значит, первое, надо смахнуть себя, и это называется... вот эти, все эти дьяволы, вот эти покрывала, как их смахнуть? Чтобы себя не судить, чтобы снять с себя суд окружающих, пророков в своем отечестве не слышали, да? Надо перестать судить других, и только тогда это покрывало я могу порвать. Всех. Всех судить. Судить это значит, я смотрю... А вот этот пьет, навряд ли он бросит, а вот этот вот курит, навряд ли он, и так далее. Вот так вот, кого я судил, я тем самым какое-то покрывало накинул. Я сам участвую в этом процессе. И те люди, которые на меня вот это покрывало накинули, мы говорим, вот дьявол, на самом деле просто посмотрели, кто-то как-то увидел меня в каком-то ракурсе, что-то подумал, но я уже чего-то не могу избавиться от привычки, потому что это в головах вот тех. Они держат это. Я их перестаю, ну, когда судить, то и их суд тоже перестает что-то значить. Это я легко тогда начинаю двигать вперед. Это я могу сделать своими силами. Покрывало дьявола. Но есть покрывало Бога. Когда Бог дает не свои откровения. Бог дает свои откровения, кто я. Открывает, где моя сила. Сила человека, каждого человека, в его откровениях. То есть, что Бог думает по поводу этого человека, что он говорит этому человеку, что делать. Другой силы у этого человека нет. Потому что все другое механика, и она подвержена этому материальному миру. Но есть что-то, человек ценен вот тем откровением, открытием. То, что Бог открывает этому человеку и дает. Больше никакой ценности человек из себя не представляет. Все остальное рабское. Все остальное рабское. Вот так надо судить о человеке. Но, если я и Бог, заскакиваю вперед, и только сам Бог открывает мне, кто я. Никто не может открыть, кто я, сам Бог. Но есть покрывало дьявола. Вот я эти покрывала должен сам порвать. И не будет то покрывало, Бог не будет, он не собирается открывать свое, пока я пригрелся под покрывалом дьявола. Это означает также и то, если я толерантен. Потому что покрывало дьявола не только на мне. Не только я, ну, я говорю, вот тот плохой, покрывало дьявола, то, что плохой, это, знаете, полбеды. А есть покрывало, у дьявола покрывало, знаете, какое? Есть такое золотое. А вот они президенты, а вот они гуру, и на них там шелка и золото. Откроешь там смрад. И вот я должен увидеть это, посмотреть и сказать, а король-то голый, извините, там не просто там ничего нет, там вообще смердит. А вот это вот, если я это скажу, а кого ж мне потом слушать, а потом на кого он ориентируется, и все, это ж надо брать ответственность. Потому что когда мне дается откровение, сила откровения, мне дается в полное мое пользование нечто, и я беру за это ответственность, больше это ничья. И тут сила могущества, никаких наслаждений нет, но радость от могущества, извините, да. Но пока я боготворю начальство, и ну, мне так комфортно и не страшно, вот Бог будет молчать. Будет молчать. Поэтому тот, кто пригрелся под покрывалом дьявола, почитая высшие чины, которые прольют на него милость, ничего тебя не прольют. Вся милость – это откровение, она изнутри. Снаружи она не бывает. Другой силы не будет. Не будет. Вот. Ну, можно, конечно, пройтись там снять покрывало с Иерусалима, с Вриндавана. Мы увидим, что это, ну, что-то, какой там Иерусалим, какой Иерусалим, 200 лет ему всего, отроду. Это просто две деревни. Есть деревня Вриндаван, деревня Иерусалим, это с Кришной ничего общего не имеет, это с Иисусом ничего общего не имеет. Ничего. Потому что точно так же, и это индусы сами говорят. Вриндаван, там где-то как центральная Россия, там вот это Волга, вот это Ямна, Ям, как это называется, Ака. Вот там вот это все, а там ничего нету. Говардхан, какой там Говардхан, нам смотреть нечего. Смотришь, ну, описание Говардхана, что-то такое величественное. Говорит, вот он погрузился в землю, куда он погрузился? Или смотришь там описание Голгофа, и какую-то кочку показывают, вот Голгофа. Пожалуйста, иди в Иерос, то есть как называется, Константинополь, как сейчас Стамбул. Вот она Голгофа, да, это действительно Голгофа. Вот. То есть снимаем вот эти вот покрывала святости с этих городов, потому что это подделки. Там много блестящего, туристический бизнес. Вот. Снимаем, потому что если ты не снимешь с этого, с таких вещей, ну ладно, города так, безопасность, людей надо снимать, ну хотя бы для себя. Если ты будешь надеяться на этих самых, ну вот этих прохиндеев, ну не знаю, как их правильно обозвать, вот, то Бог, он говорит, ты ж определись на кого, потому что они же претендуют на это место. Ну, в общем, сегодня мы не будем вот эти по городам, сегодня мы снимем покрывало с благочинных, чины. Увидим мира, сделаем выводы. Также снимем с себя то, что одевают на нас вот эти мерзотники. Вот. Откуда пошло, вот, все, наверное, видели, кто не видел, наверное, слышали, такой обряд проводится, христианский обряд, когда каются во грехах. Как это происходит? Видел где как-то? Покрывало такое, раз вот так вот. И поп спрашивает, ну что ты грешен там? А ты из этого, да, вот в этом. Это, говорится, таинство. То есть грехи должны быть покрыва. И знаете, я был в Киевско-Печерской лавре, там много-много церквей, там вообще город целый. Вот, и хотел кое-что сфотографировать, и как раз шел, и там кто-то исповедовался. Как-то в сторонку отошли, как-то накинул своей там вот этой черной штукой какой-то, и что-то там бу-бу-бу, и он говорит, какие фотоаппараты? Нет, говорит, таинство происходит. Извините, а что покрывается во время исповеди? Грех покрывается, преступление какое-то покрывается. Я вам скажу, откуда это пошло. Оказывается, это первый Никейский собор. То есть он вообще самый первый был собор. Это на самом деле был перехват управления церковью при помощи светской власти, олицетворением и главным субъектом, который являлся сам воплощенный Антихрист. Ну, так его называют, император Константин. Вот. Создан был собор по надуманной причине Константином, лицом светским, не церковным, то есть прямое вмешательство государства в дела в церкви, что стало доброй, в кавычках, традицией данной организации. И вот документ. Я зачитываю документ, не могу вам его показать, но вы можете вот это найти в интернете, там вот можно разобрать, на кириллице написано. Итак, внимательно документ читаем. Это основа современной религии, заложенной Константином на Первом соборе, создана по его инициативе под надуманным предлогом для создания своей личной, ручной, в кавычках, церкви Антихриста на базе той части первоапостольского церковного общества, отошедшего от истинного духа, о которых предупреждал Иоанн Богослов. И вот непосредственный текст. Я сложно читать. Потом же мужи некоторые, любители клеветы на других епископов, написали доносы и отдали царю. Это все про Константина. Он же, приняв их, сложил свиток и перстнем своим запечатал и повелел хранить. Затем, вразумив их, повелел им жить в мире и согласии, а клеветнические писания принес перед всеми и сжег. Клятвую заверив всех, что не прочел того, что на них написано. Думаю, сказал, не подобает знать прегрешение священников. Нормально? Не объявить о них многим, чтобы не дать предлога для соблазна, что беспрестанно греху предаются. И так еще сказал, если бы сам увидел епископа блуд творящего, покрыл бы его полой своей порфиры, творимой беззаконие, чтобы не повредить им лица смотрящих. Вот. Раньше каялись публично. Все. Нет, Богу отправили, а и они блудят там дальше себе. Вот. А искон? То же самое. То же самое. Покрывается. Это же не тогда дело, сейчас они же другие люди. Извините, так они, во-первых, не изменились, во-вторых, их преступления тянутся до сих пор. Эхо отдается, да, значит, что-то надо делать. Закончилось, когда все. Вот. Сразу же видно, что за народ собрал Константин Антихрист. Свой народ, выделено желтым. Друг на друга, ну это уже коммент, стучат, что Константин их ласково журит. Понятное дело, на людях надо касаться благородным и красивым. Понятно, что тут обоюдо острое оружие. Если стучат, значит есть за что. Одни грешат, другие на них стучат новоявленному боссу. Но самое главное, Константин легализует покрывательство греха. Тайно грешить можно, только чтобы никто не знал. А вот разглашать это нельзя, старший сказал. Вот просто взяли и решили, разглашать нельзя. Вообще это дьявольско гениально придуманное решение. Во-первых, при всей благородности религиозной знати, они же сатанисты, портал в бездну постоянно открыт. Ну, удобно. Ну и вот мои такие рассуждения. Не судите, да не судимы будете, как бы с этим. Как я только что сказал. Как? А позвольте, а как же насчет. Давайте посмотрим эту же Библию. Как-то не судить. Вайшнав как бы не судит, судит. Вот, я сейчас прочитаю. Наш замечательный Бхактивиньяна Госвами, скрывающийся в непонятных местах, иногда в интернете выскакивает где-то, но потом люди говорят, так это было 5 лет назад, делается вид какой-то деятельности. И вот это Бхактивиньяна Госвами от 2016-08-12 на 2 минуты 50 секунд. Радость и боль духовного учителя. Это, по-моему, это был ретрит в Магдалиновке, точно. Это был ретрит в Магдалиновке, и вот он говорит. Инициация. Человеку нужно отдать сердце духовному учителю. Отказаться от своей самостоятельности. От своей привычки самому выносить суждения. В общем, не судить. Очень, ну, в свете того, что он совершил уже к тому времени, это удобно. Может быть, предыдущий ачарий что-то другое говорит. Прабхупада тоже. Ну, вот насчет Прабхупады я не верю, что он это написал. Это, наверное, американцы подправили уже там. Экстатическая любовь к Кришне никогда... Что я читаю? Нектар преданности, глава 32, страница 321. Признаки постоянного экстаза. Утверждается вот что. Экстатическая любовь к Кришне никогда не проявляется в отношениях непосредственно с самим Кришной. Преданный должен следовать по стопам вечных спутников Кришны на Голоке Вриндавана. То есть вот только вот духовный учитель, то есть до Бога тебе перекрыли. И думать ты тоже не должен. А что такое откровение? Думать ты должен, чтобы снять покрывало дьявола с себя и с кое-кого еще. Раз. Тогда тебе откроется другой полог. Тогда получишь откровение. Вот это называется думать. А тут говорят, нет. Ничего не надо. Судить не надо. Покрывало дьявола хорошо лежит. Нормально. Никаких откровений. Дальше он говорит. В конечном счете, привычка судить, если мы хотим определить человека, ну судить, привычка судить, надо от нее избавиться. Он же говорит, Бхактивьяна Госвами. Если мы хотим определить человека, который идет по пути духовного развития, он отличает от остальных существенным качеством. Он не судит. Но могу ему возразить другим священным писанием, зацитировать. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 2. Первое послание, да? Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Он не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А кто ж такой духовный, судит обо всем, а о нем никто судить не может? Кто ж такой духовный? Это человек. А духовный человек, вы посмотрите, это какое могущество, он может что-то говорить всем, ему никто ничего не скажи. Это ж какая-то власть, ответственность это власть. Если у меня нет никакой ответственности, я, значит, ничем не владею. Чья ответственность, того это и вещь. Духовный человек – это человек, который получил откровение. Вот отсюда и сила. Как это? Откуда сила, брат? От правды. А правдив только Господь. И так косвенно по фильму тот прав. Может судить? Кто? Человек откровения. Нам тут рассказывают, с Богом надо говорить, а может не надо говорить, а может рано говорить. Если ты с Богом не говоришь, откровение это то, что вот он и говорит, то ты и в общем и не живешь. Тут речи об этом даже не стоит. Вообще религия это просто философия. Или не так? Чтобы узнать, что Бог есть, какой Он есть, это философия. Но настоящая религия начинается с твоего общения с Ним. Вот это религия. Религия. Ре. Воссоединение. Хотя не надо было ей рассоединяться, конечно. Вот. А если никто не будет судить, что получится? Ну, всякая мразь разведется. И эта мразь, она уже своих судей ставит. Они судят, не стесняются. Они, и этот Бхактивьяна Госвами, я помню, он на этом ретрите сказал, ну вот нам вот этим самым обычным иногда приходится судить, но мы так не любим судить. Это когда можно не судить, мы не судим. Судят еще как? Они-то и судят, они-то и рассуждают, они-то и владеют. Вот. И какое там откровение? Я бы их всех там на Бхакти программ поставил, чтобы прошли про назначение прямой кишки сначала, да? Потому что, похоже, они этого не знают. Вот. Прежде чем рассуждать там о Боге. Итак, есть откровение, похожие слова, открытие, открытость, сила откровения. И вот немножко, раз мы Христа коснулись, я его очень немножко коснусь. Стихи 1-3, глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Ну, это откровение, апокалипсис. Ну, я не могу это обойти, потому что ну, так называется у нас. Это. Вы меня извиняете, да? Спасибо. Да. Итак, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Господь, это с самого начала апокалипсиса, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, показав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие. Что мы отсюда понимаем? Что откровение – это еще и пророчество. Есть откровение, которое, ну, такое массовое может быть, да? Вот. Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, что он видел. Блажен читающий, слушающий слова пророчества всего, соблюдающий написанные в нем, ибо время близко. Я хочу так на паузу. У нас у каждого свой апокалипсис, свое должно быть пророчество, личное. Транспорт есть общественный, но пора обзаводиться своим. Потому что общественный транспорт, некоторое время на нем можно ездить, в детский сад. Но если ты будешь взрослый, тогда этот транспорт уже можно считать немножко дьявольским. Потому что если взрослые люди и все одинаковые, то уже, извините, перезревшие, пропавший товар. Вот он это и забирает. У вас есть вот транспорт, я знаю. Вот. 1-3 стиха показывают название и назначение этой книги, которую мы избираем предметом нашего исследования и изучения. В отношении ее названия, правильно бы сказать, не откровение Иоанна, который был фактически лишь секретарем, запишавших виденное и слышанное, но как следует из 1 стиха, откровение Иисуса Христа, открывшего нам через Иоанна всю тайну будущего. В книге Откровения изложены великие события и страшные видения, заключающие в себе пророческие тайны. Это про всех нас. Вот это вот, это вступление. И у нас у каждого в Откровении изложены великие события нашей жизни, которых не произойдет в других жизнях, которые рядом с нами даже. И страшные видения. Но их не надо бояться, заключающие все пророческие тайны. Итак, что же такое откровение? Что об этом говорят люди? Первое. Это то, что неожиданно раскрывает истину, неожиданно делает совершенно ясным, понятным что-нибудь. Неожиданно. То есть оно происходит щелчком, толчком, не вот так, как крутится сетка, раз, 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 и оно потихоньку, 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 да? Это как, вот помните этот, как же его показывал, утюга, помните, показывал, как же его этот, ермольник, да? Не помните? Ну, вот так вот, раз, вот так вот, и так, два пальца так, так вот. Или лампочку показывал, так, раз, так. И так, потихоньку. Вот откровение не так, она как лампочка. Раз и так, оп. Неожиданно. Причем неожиданно для тебя. Для тебя. Ты что-то делал, и раз, и понял. Это тебя останавливает, это откровение, и ты понимаешь, что надо менять направление движения, или силу приложения что-то, или может это вообще бросить. Это то, что меняет твои планы. У нас тема. Какая у нас тема? Нет, не одеяло. Я понял, вы любите подольше поспать, наверное. Покрывало. Да, снятие покрывала. То есть переводится с греческого как откровение. Откровение.
Инсайд.
А? Инсайд. Нет, есть откровение инсайдера, там много, если там посмотреть. Мы просто говорим о откровении, которое вот бывает. Итак. Откровение – то, что неожиданно раскрывает истину, неожиданно делает совершенно ясным, понятным что-нибудь. Откровение, вторая трактовка – это диалог между человеком и Богом. Откровение – это диалог между человеком и Богом. Иногда откровения, какие они бывают? Они бывают сверхъестественные и естественные. И вот Глеб уже запомнил, наверное, какие сверхъестественные, какие естественные. Есть два типа покрывал. Дьявольское и божественное. божественный, чтобы от нас Бог, сам Бог закрывает нашу суперзадачу, наше призвание, предназначение, нашу свободу, наш талант. Раз, и я там вот уже, там вообще безлимитный источник, все дела. А есть дьявольское покрывало. Так вот, дьявольское покрывало мы снимаем естественным путем, путем логики, путем здравого смысла. Здравый смысл есть у всех, не у всех, у трусов его просто нету. Трус немножко больной, потому что трус слабый, слабый еще, значит больной. Раз больной, значит не может. И мозг у него больной не потому, что извилин не хватает, а потому что он будет себе придумать какие-то отмазки, чтобы не видеть то, что он видит, потому что надо что-то с этим делать. И он придумает себе эти отмазки и путает свой же здравый смысл. Но храбрый человек не боится здраво мыслить. И может сдернуть это покрывало, потому что это может быть неприятно. Это может быть неприятно. Сказать себе, потому что дьявол может тебе накинуть, да ты хороший, ты вообще, ты еще не так, еще ничего, нормально выглядишь. Другие вон вообще, чего, и то ничего, да, а я-то вон еще чего. Вот. Ну, и все хорошо, ничего делать не надо. А здравый смысл, ты вот это запланировал, получилось нет, а это решил, получилось нет, что силы воли нет. Или, ну и так далее, да? Просто раз, вот просто здравый смысл, просто логика. То есть логика у труса не работает. И это естественно, а есть сверхъестественное. Когда ты естественный свои порешал такими, это тут просто ты решил, это и есть предание Богу. Шаранагати тут всякое придумали, предание Богу. Я ему поверил, не просто верил, я ему поверил, что я вот разногишаюсь весь без этих покрывал там, которые суть моей доспехи от ближних. Вот. А тут я перестал бояться, он говорит, о, мой парень, расскажу-ка я ему, на чем способен, и вооружу-ка я его своим. Вот. То есть я начинаю сам, он всегда готов, ему подготавливаться не надо. Итак, это значит тип откровений, сверхъестественное и естественное. Разобрались, какие естественные, какие сверхъестественные. Начинается с естественной. Что-то у меня чудес дома нету, что-то долго нету в жизни моих чудес, а ты простые вещи не делаешь еще. Даже вот мыслительные, простые не делаешь вещи, как тебе доверие сверхъестественное, как? Ты делаешь простой шаг. Так, иногда откровение трактуется гораздо шире. Под ними принимается всеобщее обнаружение, раскрытие природы. Ну, там, лампочка Эдисона. Кстати, Эдисон, интересно, он, знаете, да? Хотя там эту лампочку открыли то Эдисон, то там, то Яблочкин там. То есть, и сразу одновременно-то. Что-то спустилось такое, и у всех там раз. А этот, он читал Библию, и там прочитал, да будет свет. По Библии читает. И он начал думать, будет свет. И придумал электрическую лампочку. Вот. То есть, ну, как-то не связано было, но вот его это... Это я говорю о том, что откровение неожиданно бывает. И как-то... Или там Ньютон. Ну, может быть, это миф такой. Говорят, что яблоко упало, и он получил откровение. Да? Вот тут что-то явилось... каким-то толчком. Иногда откровение трактуется гораздо шире, под ним понимается всеобщее обнаружение, раскрытие природы, которое должно было доступно любому религиозному постижению. Следующее. Откровение – это сообщение человеку воли Бога. Сообщение человеку воли Бога. Да, это сверхъестественно, да. Воле Бога. Не тот, кто к тебе пришел и сказал, ну тут мне Бог сказал, чтобы ты вот это и то-то. Хотя это бывает. Это бывает, и мы в священных писаниях видим.
Вот совпадение, сверхъестественное и естественное.
Одно тянет за другое, за собой другое. Ну, понимаете, Мы должны, вот как мышцу мы накачиваем, мы, ну, это как тренировка. Один человек заработал большие деньги, потому что у него был хорек ручной. И он на этом хорьке заработал что-то очень большие деньги. Там люди проложили такой большой трубопровод, ну где-то он там, ну человек не пролезет в него, например. Вот. А там надо кабель. А как ты его? Он же там свернется вот так вот, закрутится. И думали, что ж там вот рано заварили, как делать. И варить прям с кабелем тоже там подплавится. А он говорит, я сделаю это, но вы мне вот такую сумму. И вот он хорька опустил и привязал его на леску. Протащили леску, за леску там бечевку такую серьезную, за бечевку там тросик, за тросик канатик, за канасик там вообще вот такой тросик, и потом там вот этот кабель вот этот потащили.
Хорька так он заставил туда бежать.
Запустил туда по заднице шлеп, и тот вперед, потому что там мне надо, в принципе, развернуться-то, наверное, боялся. Вперед. Хорек убежал. Ну это вообще-то его дело, я не знаю. Я только сейчас вот читал, что откровение это начинается с импульса. И вот этот вот импульс, пойдешь ли ты за этим импульсом, согласишься ли, не струсишь ли, не поменяешь ли своего плана. Вот это вот маленькая лесточка. Если эта лесточка не состоялась, ну не за что цепляться просто. Как показывает история религии, сообщение может иметь самую разнообразную форму. Это сообщение человеку воли Бога. Ну, например, лучше, конечно, никому не верить, но если к тебе придет человек и говорит, вот там какой-то святой, эй, ты, и тебя вот так-то зовут, и у тебя-то то-то, вот то-то, то-то, и тебе Бог решил вот это сделать. И, конечно, откуда он про меня все знает? А когда была война, я забыл город такой, на территории России какой-то город, один человек встал, монах, вся церковь куда-то эвакуировалась, он встал, и на перекрестке, тут танки ездят, он стоит и молится. Ну и он считал, что этой молитвой как-то, ну, он сократит количество жертв. Вот. И немцы к нему подходят и говорят, ты это, служивый, шел бы ты отсюда. Немцы, ну, не тронули. И когда один немецкий офицер подошел к нему, он ему на чистом его языке сказал, что у тебя сейчас дочка заболела, но она выздоровеет. Твоя там Марта то-то и то-то. В общем, все рассказал про его семью. И сказал, что вы оставайтесь людьми, потому что я понимаю, вы люди подневольные. И тот сказал этим офицерам и всем солдатам, не трогайте, святой человек. Когда к тебе подходят и начинают все вот так говорить, и ты понимаешь, что вот это... А если кто-то подходит и говорит, ну, ты понимаешь, мне там Бог сказал. Это другой вопрос. Там случаются такие вещи. Итак, как показывает история религии, сообщение может иметь разнообразную форму. Это может быть вытянутый жребий, пророчество жрецов, сновидение или видение просто. Вот.
Пророчество жрецов?
Да.
А это в какой религии?
Ну, сейчас, конечно, такие жрецы, но просто в священных писаниях. Есть такие вещи, зафиксированные.
А символы, там, знаки тоже относятся?
Да. Символы, знаки – это практически жребий. Религия начинается не с признания Бога, мы уже как сказали, собственно говоря, это задача философии, а с общения с Ним. И это общение человека с Богом невозможно без помощи Божьей. Вот эта помощь так и дает это сверхъестественное откровение. Ну и пример. Какой пример откровения? Можете, у вас был какой-то пример откровения?
Приходит такая мысль, в которой, как она картина тебе показывает,
надо находиться вместе и работать вместе. И это только это делает нас счастливыми. И время работы пропало, и все, и один организм, один коллектив ощутился. Я даже попытался в этом настроении с кем-то поговорить и убедился, что да, это так.
Любое откровение, есть откровения негативные, есть такие, знаете, сатанинские откровения. Я, например, и то связано с каким-то приливом силы. Сила какая-то появляется. Вот, ну, по характеру откровений можем определить, а что это, от Бога или вот от дьявола. То есть сила будет и там, и где-то вот одинаково. Это примерно как сила любви и вожделения, та же самая. Это та же самая вот кама, вожделение. Ну, что такое кама? Это гуна страсти и ананда. Ананда, вот эта сила. Та же самая, только другое направление. И вот, например, я работаю и вдруг понимаю, люди как в одном коллективе, как они вообще-то молодцы такие. А может быть, я однажды буду работать и подумаю, ты смотри, они тут каждый сам за себя. Вот такое откровение. И они тут просто придуривались хорошими гражданами, а на самом деле там копни каждого, там ничего хорошего нет. У меня будет такое озарение, и это мне придаст силы как-то что-то действовать. И это тоже откровение, тоже откровение. Потому что откровение имеет мистический характер, и если, я вам скажу страшную вещь сейчас, если у вас не будет божественных откровений, у вас будут сатанинские откровения. Но они будут. Откуда же ты будешь брать силу, которая сверхобычного? Потому что наша жизнь сверхобычная. Обычными путями мы прожить не можем. Это жизнь не кармическая, это ложь, что там кармическая жизнь. Но надо дополнительные какие-то усилия. Мы или позычаем у дьявола какого-то эгрегора, либо нам Бог дает. И тогда мы как-то выруливаем. Вот так мы вырулим. Нам придется. Придется. Так что вот. И не буду заглядывать, Бхагавад-гита это подтверждает. Если ты не сделаешь это, то твоя природа заставит тебя сделать это, то ты будешь это с психом, с болью делать, потеряешь себя. Вот. Будешь просто сам себя уничтожать, но это будет мистически. Мистически это как это я сам себя, свои любимые там коллекции, вот так вот бывает у человека такой псих, да. Да пропади, оно все пропадом. Что это делает? Это дьявол прошел в тебя. Вот такие. А почему? Святое место пусто не бывает. Святое место пусто не бывает. А где у человека святое место? Это было на прошлой лекции. Мы говорили, это группа крови, да? Что сначала думали, что кровь, вот она стоит на месте. А потом кто-то сказал, что она, кажется, движется. Его подняли на смех. Потом оказалось, действительно движется группа, это кровь. И единственное, где в тупике кровь может застояться, это в мозгу. Не в ушах, не где-то. Да, может быть некроз, гангрена, конечно, может там отморозил там что-то это. Но в мозгу при живом нормальном человеке, при нормальной температуре, в мозгу может застояться. Потому что кровь поступает в те участки мозга, которыми мы думаем. Если мы слушаем музыку, вот этот затылок думает, активизируется, кровь туда вся пошла. Если что-то там зрительное, там что-то смотрим, там что-то изваяли, где-то в другом месте, в третьем месте, и все. Где-то там на подвиг там потянуло, в следующем и так далее. И все. И только единственное место у человека, которое отвечает за его талант, а талант может быть в скульптуре, в рисовании, не знаю, в чем угодно, каким-то тамадой там быть, я не знаю, говорить это, да, другие опять центры. Может развиваться бесконечно и превзойти где-то в порядок в 40 раз все остальное. Это зона таланта. Это кровь у человека, она когда туда попадает, она освещается. Кровь твоя жизнь освещается. А поскольку эта кровь, она ходит по всему организму, она тебя освещает всего. И эта зона в твоем мозгу конкретно, это зона таланта, это зона мистики. Мистики. Это зона откровения, потому что она единственная растет у каждого человека. Если у тебя этого нету, то у тебя откровений нету. Все, ты будешь позачать там, где откуда набраться.
Какой
какой части мозга?
У каждого свое. Если ты художник, я не запомнил. Ну, каждая извилина, это все где-то, ну, кто эти, ну, как их, это, как хотелось сказать, патологоанатомы, на самом деле как-то это называется. Ну да, не знаю, неважно, да. Эта информация получена ужасным путем, просто там у пленных или у там приговоренных к смерти там раз кусочек отрезали, хлоп, рука отвалилась, записали. А вот это, если отрежем, что будет? А вот это он начал смеяться что-то. Ага, понятно. И вот так вот все запомнили потихонечку. Войн было достаточно, материала было много, выяснили все. Теперь это называется карта мозга. Вот. Таким опытным путем. Электрическим путем, вот вроде техника и все такое, вот электроды, все, ничего не помогло. А вот, просто тупо отрезали, вот у нас такая наука интересная. Вот. Итак, откровение – это слова Бога. Откровение. Откровение – то, что внезапно объясняет оставшееся непонятным, открывает какую-нибудь истину, дает новое понимание чего-нибудь, какая-то новая постановка вопроса. Ну и вот как пример. От Луки святое благовествование. Глава 24, стих 30. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Это когда он уже там его там похоронили, и тут он пришел, а его не узнали. Иисус пришел, а его не узнали. И тогда открылись у них глаза, и узнали они его. Вот взял что-то такое, сделал. Да? Знаете, как вот бывает, как это называется, ретроградная амнезия. Я вот, человек что-то получил по голове, или что-то пережил, какой-то стресс, и вообще забыл, кто он. И вот ему говорят, да ты вот по паспорту такой ничего не помнит. И какая-то любимая его приходит, или какую-то вещь к нему приносят, какую-то вещь, которую он там с Богом вместе делал, и у него раз, и все включается. Откровение. Происходит из откровения что-то. Он взял хлеб, подал им. И они вспомнили, ага, была же тайная вечеря, он тоже там хлеб ломал, что-то такое. Как у собаки Павлова, да? Когда бывает мы откровение, это бывает даже вот я что-то забыл, потом раз одно слово, и я вспоминаю весь пласт. Или из детства что-то, какой-то запах, да? И я вспоминаю такой кусок детства, может быть. А так вот не понял. Что-то цепляет. Ну, там дальше идет текст. Он им там рассказывает за жизнь. Вот. И кончается 45-м. И тогда отверз им ум к уразумению писаний. Хотя эти ребята этими писаниями только и говорили. Я хочу сказать, что один проповедник говорил, и он как-то признался, что он сильно боялся, а он был нерусскоязычный. Там была какая-то конференция, по-моему, в Харькове. И потом он вышел, долго молился, и говорит, вот и я первый раз заговорил на русском языке нормально, то есть я в голове понимал, что надо сказать, но выразить не мог. Мало было слов. И слов, говорит, больше не стало. Но я так точно все сказал, и все просто поразились. Говорит, Бог отверз мне уста. Бог может отверзнуть уши. Ты начнешь понимать, что там говорится, да? Или там что-то, вот музыка не нравится, и ты раз, о, так это же гениальная музыка. Ты начнешь понимать детали. Ты начнешь видеть. Некоторые картины смотрят, не могут оторваться, а некоторые посмотрели, их вот неинтересно. Они не видят красоты, не видят совершенства. Мы же ходим, мир совершенен и красив. Нам что-то нравится? Практически никогда. Но бывает, что идешь, и все люди красивы. Вот все. Как это может быть? Тебе Бог открыл глаза. Так что я до этого так ходил, да? Вот так ходил. Поэтому откровения нужны. Откровения нужны, чтобы просто мне хорошо слышать, видеть, ну и так далее. И думать. Так, тогда отверз им ум к разумению Писания. Мы прекращаем жить, если у нас нет новых откровений. Мы начинаем что делать? Мусолить старые, ну, как самые свежие. Мы празднуем, потому что вот что-то там победили. А что ты дали? А сегодня что ты кого-то победил? Сам себя там победил. Ну, нет этого. И вот старые начинаем. У человека, у которого получил откровение, сопровождает определенная атмосфера, и она притягивает человека, к этому человеку других. Он как-то выделяется из среды. Вот если, например, ну возьмем Тесла, про него много чего, каких байк ходят, одни говорят, вообще сатана, другой говорит, да нет, йоги, кстати, индийские говорят, да нет, это вообще махатма какой-то. Вот. Но у него откровения сопровождали все время. Он в уме, Никола Тесла, да, знаете о ком, он никогда не делал экспериментов, там одну железяку, другую, как оно крутится, получится или нет, он в уме это делал, он видел результат, и потом просто чертил чертеж, делали, и без всяких черновиков все получалось. Вот такой. То есть он был на откровении всегда. Так вот, к нему за 2 метра была как подушка такая, он был такой наэлектризованный, не потому что он там в этих башнях, в полях, он от него же гудел, а человек спал по 2 часа в день, где-то с 20 лет, по-моему, почти до конца. И вот наэлектризованный был. Я помню себя, когда вот у меня было откровение, я о нем рассказывал. Вот откровение, оно простые вещи, ну ты просто спрашиваешь на новые. И вот когда я говорю, что откровение имеет силу, это не фигура речи. Я становлюсь физически сильнее, умнее, у меня обостряются все органы чувств. Я на это себе испытал. Я говорил уже несколько раз эту историю, но расскажу так, очень быстро так. Потому что я хочу описать свое состояние. Это состояние длилось 3 суток после откровения. В чем заключалось откровение? Меня вызвали ночью на аварию. У нас было 3 бригадира, это 2-й Запорожье, 3 бригадира, и одну неделю, если авария, я бегаю, другую неделю следующую, там другой бегает, третью, ну, кому как повезет. Можешь просто проспать и не бегать. Причем после этой аварии мне сегодня днем надо работать. И вот меня вызывают на аварию, я иду и понимаю на полпути, что это же не моя неделя. Меня позвали неправильно. Но потом я понимаю, позвали же мое депо, а депо под моим началом. Просто хотят договориться, затихарить, чтобы никто к утру ничего не знал. Ну и главное, говорю, все свои люди, всех знают. Но все равно недовольны. Могли бы с другим договориться. Там я иду и думаю, смотрю, ах вы зараза такие, они же такое, они порезали стрелку. То есть стрелка, которая вот так вот, а старики вот ходят туда-сюда. То есть тепловоз идет или сюда, да? Вот сюда, значит, туда уходит, сюда, значит, сюда уходит. А это английский перевод. Там 4 остряка сразу. 4. Раз, раз. Чтобы отрегулировать обычную стрелку, 20 минут. Чтобы эту, я понимаю, там до утра ее надо регулировать. 4 остряка подогнать, и разница 2 мм допуск. А вот там вот такое железо. И это железо погнутое. Чтобы его разогнуть, его надо разогнуть назад, чтобы оно опять встало на это место. И надо угадать, насколько. И для этого нужен так, в общем, мороки, я понял, что у меня настроение упало, я сыграл, они передо мной на цыпочках ходят, они понимают, что они сильно виноваты. Я думаю, сейчас раздам им инструмент, буду руководить. Вот. Ну как-то получилось, я несу очень много инструмента, аж вот так вот меня перекосило. И думаю, и, в общем, костерю там их, ах, они такие, вот они негодяи, какие они грешные вообще. Повылазило им, вот прожектор, Юпитер так прямо светит на вот эту вот стрелку, они что, повылазили, что не их стрелка, куда они вообще лезли. И потом думаю, они же вообще не пострадают. Их не накажут, потому что если накажут их, накажут и начальство, и всех. Поэтому их не накажут. И даже об этом знать никто не будет, потому что никому это не надо. А наказан фактически я, потому что я не выспался, меня сорвали с теплой постели, полночи я не сплю, и не просто отдыхаю, а работаю. А завтра утром я никому даже похвастаться не смогу. Потому что они хотят, чтобы я никто ничего не знал. Я ж наказан. Значит, это я грешный. Потому что, как говорил Жеглов, вместо встречи изменить нельзя. Наказания без вины не бывает. Я даже не понял, что я грешный, почему, где я не так. И когда я подумал, это я же грешный, у меня плечи выровнялись. Вот это вот, сколько там было, килограмм 45-50, перестало весить. Как в воздухе. Я подошел, ну, просто подложили под эти под железные колеса там такие подкладки, он просто выехал, остряк сам по себе выровнялся. Я просто закрутил там два болта. Для вида помахал молотком, сказал вот это, ненужные вещи прикрыть, потому что надо было закрепить, ослаблю. Просто чтобы, потому что ребята бы не поверили, что все в порядке. Они тоже знали, что английский перевод это серьезная морока. И после этого я ходил трое суток. Во-первых, я выспался, я не хотел спать. Трое суток ходил вот так вот, аж подпрыгивал, не чуя под собой ног. Вот это было откровение. Это была реальная сила. Мне ни есть, ни спать ничего не хотелось. Потому что я, признал вину. Я видел мир так, смотри, как они, какие они бестолковые. Я тут святого разбудили, понимаешь ли. Оказывается, я виноват. Я даже виноват, что вот они, а их-то ж, Бог-то ж не наказывает. Понимаете? Наказывает-то меня. Вот тебе и святой. И когда я понял, что я не такой святой, одно это. Люди все прекрасно выглядели. Все трое суток. Вот просто Эдем. Старушки, старики, молодые, бандиты. Они совершенно не раздражали. Вот это было откровение. Открыли себе их глаза. С откровением жить приятно. Просто физически. А потом опять жил как этот. За через трое суток все позакрывалось. И по-моему, потому что и похвастался даже. Кому-то похвастался. Начал хвастаться. Если бы я говорил о Боге, что вот Бог мне открыл глаза, но это до слов таких-то не знал. Тем более текстов. А я сказал вот это, и вот мне сейчас так хорошо. Бог ко мне спустился и осенил меня, а тебя не осенил. Вот так вот. Ну и закончилось так. Не знаю. Может быть, продолжалось, может быть, нет. Ну так. Такая атмосфера. Я по ней, конечно, скучал. Просто невыносимо. Невыносимо. Я понял разницу. Итак, скажу сразу, что мне жаль людей, пессимистов, которые говорят, где эти откровения, где это с Богом поговорить можно, расскажите где, вот и так далее. И они пессимисты. Почему пессимисты? И вот пришло письмо. Даже не буду говорить его имя. В общем, письмо адресовалось мне. Пишет, отец Виктор, меня так называют. Отец Виктор, уж пора бы вам знать, что в материальном мире, в котором мы здесь все находимся, нет места ни для любви, ни для свободы. Послушал мои лекции и сказал, вы о чем вообще? Для какого-либо оптимизма здесь тоже нет места. Нормально. Вот. Как не пожалеть человека, да? Только законченные глупцы верят в счастье материального мира. А ведь А я тоже как вот идиот такой счастливый, мне говорят, нету счастья никакого, любви нету в материальном мире любви. Счастья нет, вот они, это юдоль страданий. Это ж Кришна сказал. Сказал. Это вот там Шримад Бхагаватам написали. Это тут одни страдания, я говорю, да, а где? Покажите. Ну, у тебя хорошая карма еще, ну, скоро закончится, ты поймешь. Ты пока еще глупый, ты, у тебя просто хорошая карма еще закончится чуть-чуть еще. Она что-то не заканчивается. Вот. Вот. Ну, дурит, в общем, народ. Это так, так, так. Только законченные глупцы, вот как я, верят в счастье материального мира. Извините, в Красной Бхагавад-гите написано, что должен быть счастлив в этом материальном мире. Прабхупада пишет. Не помню, где текст, это конец комментария. В этом материальном, это, кстати, этим заканчивается какая-то глава. Здесь, в материальном мире. Истинная любовь трансцендентна, а не материальна по своей природе. Истинная любовь – это любовь к Богу. Она абсолютно бескорыстна и ничем не мотивирована. Абсолютно согласен. А кто тебе мешает быть здесь трансцендентным? Кто тебе мешает любить Бога? Кто тебе мешает быть абсолютно бескорыстным и ничем не мотивированным? Все правильно пишет человек. Но почему он думает, что это не здесь? Материальный мир – это порождение майя. Вообще-то я думал, порождение Бога, вот, грешным делом. Иллюзорная энергия Кришны. Все мы, вплоть до великих святых и преданных, таких как с вами Прабхупада, Иисус Христос, когда-то жили в духовном мире, но злоупотреблив неограниченной свободой, предоставленной нам, ну это пошло, это постановление GVC, которое они решили, что мы упали оттуда. До этого постановления никто не падал. Предоставляемые нам Кришны отдалились от него и автоматически оказались, а точнее пали в этот материальный мир прямо в объятия майя. У живого существа, находящегося в человеческом теле, есть только одно истинное предназначение. Вот внимание. То есть к чему вот этот вот пессимизм приводит? Осознать свою духовную природу, вернуться домой к Богу. Ага! То есть я должен осознать свою духовную природу, что я душа. Не для того, чтобы здесь одухотворять все и вот это вот предметы двигать и быть счастливым, а для того, чтобы понять и ждать, когда помру, что ли. Для этого, что ли, надо осознавать свою духовную природу, да? Зачем тогда? Тогда и так помру, и так пойму, что вот она. В чем тогда смысл? А все остальные предназначения, в кавычках, ложные и ничего, кроме страданий, не принесут. Вот это вот закрутил. Нет, оказывается, ни у кого предназначения. Сколько людей про них говорят? Они говорят, нету. Ложно. Люби и делай, что хочешь. Августин Аврелий. А, это он... У меня есть книга «Трактат о свободе». И там он цитату взял. Ну и добавил. Люби и делай, что хочешь. И добавил себя, и ты гарантированно окажешься в тюрьме. Нет. Вот. Так, вот как это, говорит дьявол. Знаете, чтобы видеть дела дьявола, откровение от Бога не нужно. Достаточно здравого смысла. У человека нет здравого смысла, извините. Потому что он немножко нерешителен. А нерешительный почему? Нет откровения. А нет откровения от Бога, значит, получаешь очень много откровений от дьявола. А дьявол тебе вот говорит, он тебе только это и будет говорить. У него свои откровения. Что ты раб, что ты ничего не можешь, что будет когда-нибудь, что и надо старших слушать, потому что они умнее, потому что и так далее. И вот я сейчас немножко таких, ну, дьявольских откровений. Ну, как это, вообще у нас тема не откровения, а как это открытие завеса, да? Завеса, да, как-то, я уже забыл. Покрывало, да, будем открывать покрывало. Потому что я не могу каждому дать откровение, потому что каждый сам только и может получить. Вот так вот здорово придумано от Бога. Но вот эти можно. И вот пишут письма, я хочу сказать, что Ну, легко открывается. Легко открывается. Просто надо решимости. Вот пишет Михаил. Скажем так, откровение один. Вот. Добрый день. Пожалуйста, передайте вот эту ссылку. Я думаю, будет интересно, если он не знает, это мне пишет. Объявился подлец Госвами Махарадж в интернет-проекте «Школа Бхакти». Ну и послали мне ссылочку, я посмотрел там. Госвами Махарадж, конечно, уже такой, не такой он, какой был такой. И рассказывает «Школа Бхакти» и все такое. Потом показывают, они там где-то в пятером сидят. Вот. Потом каждый что-то говорит. Ну, если... Немного здравого смысла. Во-первых, это не первый раз он с такими роликами выскакивает. Его нету там. Такой ролик сделать можно в студии. Понимаете? Никуда он, короче, не объявился. Вот это откровение. Ну не ведитесь вы на это. В общем, я отвечаю. Подлец Госвами Махарадж нигде не объявлялся. Видео состряпано для наивных последователей. Просто имитация деятельности. Вот. У меня две версии. Либо где-то прячется там у себя, но есть вторая версия, что за него серьезно ФСБ потрошит его. И никакой не в Индии. Вот. Потому что ФСБ сейчас занимается сбором свидетелей, которые что-то знают про его финансовые махинации. Вот и все. Он там это, открыл школу. Никакую школу. Вот и все откровение. Просто надо немножко знать и немножко думать. Немножко думать. Сдернем, опять на него полок накинули. Он какой-то деятельностью занимается. Снимаем. Ничем не занимается. Ворюга. Снимаем. Орел святости. Если ты не снимешь, Бог тебе... Говорят, что ты будешь, если ты будешь его боготворить, вот этого Иуду, который предал Прабхупаду, который изувечил Писание, ты думаешь, что тебе будет откровение здесь какие-то, не будет? Вот. Снимаем. Эти вообще нехристи, они очень боятся открытия завесы над ними. Но еще больше они боятся, если у тебя, тебе Бог завесу приоткроет. Они этого вообще как огня боятся. Потому что тогда они вообще ничто, ничтожество. Они ничего не могут делать. Они даже придумать ничего не могут. У них нет откровений, у этих людей. Плагиат у него вообще постоянный. Бхактивиньяна Госвами. Тоже писатель. Откровение 2. Он серьезный. Человек, просьба у него, не буду говорить. Уважаемый Виктор, помогите мне своим ответом. У меня 1.5 года умер муж всего за 4 дня. Ему было 66, прожили мы с ним 41 год душа в душу. Он очень любил меня, так как я была сирота, и он был мне за всех. И всегда говорил мне, все будет хорошо, только чтобы я был здоров. А так не вышло, я осталась сама еще на одну маленькую пенсию. 1.5 года плачу день в день и хожу на кладбище. Мне очень тяжело, просто до смерти. Хотела уйти за ним, но знаю, что это большой грех, и знаю, что никогда уже не улыбнусь, и ничего хорошего не будет. Посоветуйте, как жить дальше в таких стрессах. Ну, что бы с нами ни случилось, да? На женщине... покрывала дьявола. Вот пусть она не обижается, но она должна снять это покрывало дьявола, и никто с нее его не снимет. Если человек, ну, в горе в таком, в горе, вся деятельность прекратилась. Возраст, ну и что возраст? Что там 60? Ну мне 60, и что? Ну и что? Другие я смотрел. Возраст вообще ни при чем.
Как же там говорят, адмиралы пересыхают.
Нового нету, понимаете? Нового нету. Ничего. Ничего нового нету. Нет откровений. Почему нет откровений? Наверное, какие-то вот всякие дьявольские, они, еще раз повторю, может это неприятно, кто прикрылся под покрывалом дьявола, а это значит быть толерантным, никого не трогать, потихонечку живут, никакой человек асоциальный абсолютно, ему все равно, дом моя крепость, ничего там, ни внуки, ничего, ну нет никакой активной деятельности, то есть вот все, это петля. Должен быть выход наружу. Новое, 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 новое. Нужны откровения. Но откровения нужны...
Возраст не причем. Мозг стареет.
Мозг стареет, он не стареет. Мозг атрофируется из-за недостатка кровоснабжения.
Ну, у кого-то дольше, у кого-то быстрее. Но все-таки...
Не-не-не. Ничего не стареет. Есть орбита жизни. Проживешь столько, сколько надо. Если даже ты запустишь себя дальше некуда, ну, в коме пролежишь там последние 15 лет. Ничего не будешь соображать, ничего не будешь делать, не двигаться. Но ты доживешь свою орбиту жизни. Только они в полном здравии, сознании выполненного долга. Потому что они питаются свежим откровением. А тут просто застой, какое-то болотце получилось. И человек просто в нездоровье живет. Нездоровье нам должно показывать, что ну, что-то не так. Оно должно нас беспокоить. Ну, только в этом смысле. Не то, что вот, ой, что-то у меня кольнуло, наверное, на работу не пойду. Нет, просто кольнуло, значит, может, с кем-то поскандалил, может, ничего не то подумал. Как диагностика. И все сразу проходит. Вот. Ну так нам Бог разговаривает. Вот. Как дальше жить? Жить надо дальше. Мне вот я когда-то говорил, есть такой фильм. Ну, может быть, фильм не такой, как там в самом деле было. Там, но мне понравились некоторые философские высказывания. Фильм про батьку Махно. И вот он. Женился по любви первый раз, второй раз не по любви, а потому что нужна была соратница. И сказали, что батька Махно без соратницы что-то плоховато себя чувствует. И, вот. И когда их на голову там разбили, он понял, что миссия закончилась. Всемирной революции не получилось. Коммуны не получилось, как он хотел. Красные его там это под нож пустили, все их. И вот они... Это говорит, ну что теперь делать, его соратница, жена? Все, теперь все, жизни нет. Он говорит, дура, если бы я не знал простого правила, что жить надо всегда, что бы ни случилось, я бы уже 9 и сколько раз уже там помер. Жить надо всегда, что бы ни случилось. И он жил, и нормально, и все, и когда его там он гнил заживо во Франции, и он жил, и на себя руки не накладывал никогда. Жить надо всегда. Что-что?
Чем он болел, что заживо?
Ну, раны открылись, подпахивали там, да.
А Тесла сколько прожил, вы не помните?
Ну, много, не помню сколько. Не помню. Я хочу сказать, что, ну, как дальше жить в таких стрессах? Вот, жить надо всегда и не ныть. Ну, задача, может, тебе поменьше, не такая крутая, как там по молодости. Ну, уж советы будешь хорошие давать хоть. И к нему, к батьку Махно, приходили, звали назад его в Россию. Он не пошел. Сказали, там, будешь это. Он был востребованным, но не пошел. Он говорит, крестьянство угробили. Не пошел. Бхагавад-гита 18.58, комментарий. Конец самой комментарии. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, а не боится только при откровении, ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать. А духовный учитель лишь подтверждает указания. То есть сила откровения идет вовсе не снаружи. И поэтому, когда они спрашивают, что делать, Я могу только подсказать, снять вот эту печаль с себя. Снять. Вот этот вот траур. Личный. Когда много, когда нету ничего общественного, личный тебя задавит. Потому что жить по Духу Святому или в сознании Кришны, это значит быть общественным человеком. Ты нуждающийся, ты нуждается в тебе, ты востребован. А так, когда тебе никому не надо. Скучно, да? Еще откровение. Пишет Дмитрий. Уважаемый Вашнава Прана, в лекции вы упоминали о некоторых подменах, например, изменение фраз, фильмов, место встречи изменить нельзя. В народе этот феномен известен как эффект Манделы. Возможно ли осветить данную тему более детально? Что это такое, ваше понимание? Я даже не знаю, что. Место встречи изменить нельзя, там Высоцкий говорит, ну и рожа у тебя Шарапов. Когда он это вот такой. А сейчас, ну, в этом же фильме что-то, как там, не помнишь? Что-то другое. Слово рожа убрали и все. Зачем это делается? Потому что, ну, русский язык, некоторые вещи, они там сархивирована какая-то мудрость. Если что у вас с лицом, я не помню, как там. Убирают, убирают. Знаете, что я хочу сказать? Они, эти вот рептилии, они действуют, зараза, да? И мы должны действовать. Как? Ну как, молитвы, не знаю, то есть, ну, молитвы действуют, когда ты откровение пришло, надо действовать молитвой. Это был один смешной такой случай, когда один священник вышел, а там уже сказали, так это вообще секта, и она начинается с того, что они жертву там кого-то приносят. И вот там какое-то идет служение, и тут, а ему было откровение, такое откровение вот, прямо изнутри, что ты должен кого-то там лечить, молиться за выздоровление. И тут на, где-то не на галерке, а где-то на каком-то балконе просто умирает человек. Какая-то тетка, раз и умерла. А ему только говорили, вы, а он и приносит к нему записку. Ему надо перед людьми говорить, перед обществом. И он понимает, что скажут, вот они в жертву уже и принесли. Вот. В общем, они стали за нее молиться, и она воскресла. Понимаете, что такое откровение? Просто так вот. А давайте мы сейчас помолимся. А тебе сила дана такая? Дана такая. Вот прямой текст кто-то слышал в голове, прям чтобы звучал? Я всего два раза в жизни слышал. Всего два раза. Прямо текст. Прямо голос, прямо тембр. Вот. А? Нет, нет, это голос, я его нигде не слышал никогда.
Разбег между этими случаями какой период?
Разбег? Лет?
Период между этими случаями.
Я понял, да. Лет 7. Примерно, не помню. Надо было записать потом это, но я тогда был настолько, когда мне прозвучало, моя мысль сильно, ну, жизнь поменялась. Первое оборвало все мои занятия магией. Голос сказал, хватит, пошутили и хватит. Вот. А потом этот голос сказал, что чем мне надо заниматься, в чем сила, брат, для меня. Вот.
Все. Это один и тот же голос?
Один и тот же голос, да. Не знаю, Бог, ангел-хранитель, но...
Это во сне?
Нет, абсолютно наяву, абсолютно не в дреме, не в уставшем, просто раз, и даже послушалось, обернулся, кто здесь, нет никого. Вот. Ну, было. Я много таких людей знаю, вы думаете, это, ну, это просто от этого это скрывается, вот тебе там пастор расскажет что-то. То я еще хочу сказать, нам менять надо. А там вот они, отвечаю вопросом на вопрос, можно ли осветить, что ее освещать? Они меняют. Вот мне рассказывает, значит, этот. Они тихо наступают, молча, как говорил Кеннеди. Напротив, вот в Запорожье, напротив цирка стоит елка. Повесили звезду вверх тормашками там. Понимаете? Вы думаете, это рабочие повесили ее? Нет, высоко не достанешь. Они обнаглели уже в край, сатанисты. Сатанисты уже вообще открыто, открыто. А мы-то будем действовать или как? Но сатанистов нету таких мистических вот этих вещей, как обыкновенного человека. Нету. У них нет откровений. У них все откровения, они действуют по апокалипсису. Вот там, как в Библии записано, вот они вот придерживаются этих дат. И то не очень не получается совпадать у них. Как Ньютон им там нарисовал. Вот. Еще очень интересно, тот же Дмитрий, ваше мнение о теории плоской Земли, почему из всех островов Джамбудвипы на Бхаратаварша только наше место обитания Земля, Пхугола, представлено как шар, как показано в фильме «Ведический космос». Благодарю. Я вам хочу сказать, что теория плоской Земли – это хорошо организованный бред. Нас просто опускают в средние века потихоньку. И самое интересное, что таких людей последователей становится больше и больше и больше. На него ведутся люди, которые плохо учились в школе и не умеют анализировать. Даже не плохо учились в школе, а они плохо умеют анализировать. А запоминают, запоминают, а не анализируют. Как правило, ведутся, знаете, что я запомнил? Эти люди на плоскую землю, они все асоциальны. По-гречески асоциально означает идиот. Эти люди, тут творится под носом, что-то надо делать. Они плоская земля. Эти люди асоциальны. Они цепляются за эту плоскую землю, или за пустую землю, или за что-то там еще. Там, где они делают все равно, что они ничего не смогут сделать. Вот надо же решить сначала этот вопрос, плоская она или не плоская, а потом разберемся. Или вот на Луне там такая станция, ну и пусть станция. А что ты здесь? Ты здесь имеешь власть, Богом данная. У тебя есть талант, это твое вообще оружие. И против Божьего откровения и силы с этим откровением никто не может не противостоять тебе, никто. Потому что откровение сопровождает чудеса. А вот плоская земля. А социальные люди ведутся слабые. Есть хорошее откровение. Вот тут, правда, по-украински написано. Ивано-Франківськ проти педерастів. Откровение номер 4. То есть, видите, вот Украина, вот сатанисты звезду вешают. А вот Ивано-Франківськ восстали и сказали... Нам, я не хочу тут, чтобы вы не смеялись по-краевски много долго тут читать. Они сказали, нет, это нам не годится. Вот, пожалуйста. Вот это мне хорошее откровение. Вот люди получили откровение. Откровение, вот оно на глазах. Они сдирают это сатанистское, что вот у нас это тут равенство такое, марш равенства. Какое равенство? Какое равенство? Проститутки уже на Майдан вышли, дайте нам тоже такие права. Учить детей. Или в психологи они любят особенно идти, эти проститутки. Чему они научат? Вот. Просто Божье откровение нам нужно для успеха. Это то, что Бог считает драгоценностью. И не выброси это в мусор. Для успеха, для силы, для победы. Это твоя доля и ответственность, в конце концов. Ну, я сейчас прочитаю часть своей статьи, потому что она завязана вот с тем пессимистом, который сказал, что люби и делай, что хочешь, попадешь в тюрьму. Вот откуда это взял? Это трактат о свободе, такая небольшая книжечка у меня была. И вот это, я сейчас себя как бы процитирую. Что такое предназначение? Предназначение, оно связано с откровением обязательно. С откровением. Что бы ты ни делал, у тебя фонтан, вот что-то это сделать, как-то это изменить. Ну ты все это, ты как вот как ты не можешь два раза как мелодию сыграть одинаково, да? Как, понимаете, да? Если ты технарь, ты одинаково будешь играть все время. Если ты гений, ты сам не сможешь даже сыграть. Неважно где, на каком поприще. Предназначение не может быть неинтересным. Свой путь может показаться трудным, но по-любому другому идти вообще невозможно. Там будет иллюзия, имитация движения, ходьба на месте. Сошедший со своего пути подобен локомотиву, который сошел с рельс и пытается двигаться дальше по земле. Легко ли это? Легка ли будет жизнь зайца, вдруг получившего тело льва, но сохранившей заячьи привязанности? Легка ли будет жизнь льва, который живет заячью жизнь? Ошибаемся все мы, если думаем, что наши желания не совпадают с действительностью. Нет, они не совпадают только с собственным страхом или гордостью. Наши желания совпадают с действительностью, да? Помните? Так выпьем за то, чтобы наши желания... Они уже совпадают. Но страх. Почему страх? Откровение ликвидирует страх. Ни одной завесы. Есть еще завеса, значит. Нет, они не совпадают только с собственным страхом или гордостью. От своего пути нас уводит как недооценка, так и переоценка себя. На верную оценку мы... На верную оценку себя мы далеко не всегда способны. Ошибочная самооценка приводит к ошибочным действиям. Страх или гордыня. Оседлав человека, направляет его куда угодно, только не на свой путь. Информируя его о более надежном варианте, в кавычках, не оставляя возможности свободного выбора. Свободный не нуждается в подсказках любого характера, куда ему идти, что делать. Он это видит сердцем. Свобода и любовь – это одно и то же. Люби и делай, что хочешь. Августин Аврелий. Настоящий путь начинается с того момента, когда человеком движет любовь. До того, если даже человек честен, справедлив и храбр, путь еще не начат. Идет ходьба на месте. Вот эта статья ему сильно не понравилась. А сейчас перерыв.